Мы продолжаем работу в прямом эфире «Радио Спутник». В студии Елена Глещинская и мой коллега Кирилл Бакеев.
Здравствуй.
Привет. Последние несколько дней между Арменией и Азербайджаном идет ожесточенное противостояние. Причина в Нагорном Карабахе. Это уже вторая конфликтная ситуация за этот год. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика тесно взаимодействует с Арменией, но Азербайджан настаивает, что это его территория. Обострение происходит регулярно, однако жизнь в тех краях тоже не останавливается.
Да, ну и, собственно, вот сейчас попробуем разобраться, что же такое Нагорно-Карабахская республика, чем она живет, чем она дышит. Собственно, Нагорно-Карабахская республика — это непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов народных депутатов Азербайджанской СССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области, ну и, собственно, прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской СССР. Граничит она с Арменией на западе, с Азербайджаном на севере и востоке и Ираном на юге. Территория у нее примерно 11,5 тысяч километров. Население по 2015 году, по данным за 2015 год, чуть больше 150 тысяч человек. И абсолютное большинство верующих — это христиане. Столица и крупнейший город — Степанакерт, который сейчас, кстати, судя по новостям, подвергается бомбежкам. Ну и республика сама включает 8 районов, включая город Степанакерт со статусом района, а также еще 10 городов, 210 деревень и 239 населенных пунктов. Собственно, немного о том, как самопровозглашенная республика самопровозглашалась. В результате широкомасштабной войны 91-94 годов между Нагорным Карабахом и Азербайджаном силы самообороны Нагорного Карабаха установили контроль над несколькими районами Азербайджана, которые прилегают к Нагорному Карабаху. В 93 году было это квалифицировано Советом Безопасности ООН как оккупация территории Азербайджана. Азербайджанские войска, в свою очередь, вытеснили армян с территории бывшего Шаумяновского района Азербайджанской СССР и части Мартакертского и Мартунинского района Нагорного Карабаха. В 92 году для урегулирования карабахского конфликта была создана Минская группа ОБСЕ, которую, собственно, мы видим уже и сегодня, и в ее рамках осуществлялись контакты участвующих в военных действиях сторон, собственно, Азербайджана, Нагорного Карабаха и самой Армении. Минская группа и Россия также оказались соавторами Бишкекского протокола, который подписали 5 мая 1994 года в столице Киргизии, Бишкеке. Этот документ, на основе этого документа участниками конфликта была достигнута договоренность о прекращении огня, который вроде как действует по сей день, но, учитывая реалии, мы понимаем, что это не так. Сейчас независимость Нагорного Карабаха не получила признания со стороны государств-членов ООН. И согласно международным правовым нормам, территория самого Нагорного Карабаха и контролируемых силами самообороны Нагорного Карабаха районов Азербайджана юридически продолжает считаться частью Азербайджана. Ну, собственно, мы узнали мнение у армянской стороны, поговорили со специальным корреспондентом «Армян Пресс», корреспондент общественно-политической газеты «Республика Армения» Ириной Аграян. Она нас посвятила в детали армянского взгляда на этот вопрос.
Исторически это наша земля, там жили армяне с 4 века, когда вот территория Карабаха там входила в состав армянского царства Ервантов. Вот потом уже после падения Великой Армении эти провинции переходили, постоянно они из рук в руки, там разные были нашествия. И потом он уже был арменизирован, потому что это вот даже эти в средние века. Есть сообщение 700 года о наличии карабахского диалекта армянского языка. В Арцахе и в горной части Утика там жили армяне. Вот там есть всякие, даже арабские авторы 10 века сообщают об этническом составе региона Нагорный Карабах.
Ну и чтобы вы смогли понять всю сложность положения, давайте сразу же без лишних представлений услышим азербайджанскую сторону. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Шемистан Аглы Гусейнов.
С помощью Горбачева сидели в свое время партийные люди, вроде армянской национальности, которые блокировали статус Нагорного Карабаха и создание новой армянской республики. От моря до моря, кстати, у них это желание создать Великую Армению. Вынудили азербайджанцев стать беженцами из Еревана, а также захватили, оккупировали Карабах. Ведется вот это действие по освобождению территории Азербайджанской республики, которые были в свое время, в 90-х годах, оккупированы вот армянскими сепаратистами, а также этими террористами, которые туда завезено было специально.
Но как бы то ни было, экономика у республики есть, политика, политическое устройство у нее тоже присутствует. Что касается экономики, если верить ее же статистической службе, то растет она довольно быстрыми темпами, способствует этому политика расширения поселений на прилегающих к Нагорному Карабаху территориях. Против этого, кстати, активно протестует Азербайджан. Но с начала 2000-х годов реальный ВВП Карабаха рос двузначными числами с 11 по 16-й год средний рост ВВП превышал 9%. В 2019 году экономика увеличилась чуть больше, чем на 10%. Что, собственно, производит Нагорный Карабах? Понятное дело, что там преобладает горная добыча и разработка открытых карьеров. Там добывают золото, медь, строительные камни, причем, как говорят в самом Нагорном Карабахе, в советское время ничего подобного не было. И вся горная промышленность, это была возведена и заработала уже в 2000-е. 13,7% валовой добавленной стоимости в 2019 году, собственно, приносила как раз горнодобывающая промышленность, доля строительства в районе 10% ВВП, и сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, это чуть более 9% ВВП. Еще, конечно, снабжение электроэнергией и газом обеспечивает в районе 8% ВВП за прошлый год, и в самом Нагорном Карабахе, благодаря множеству малых гидроэлектростанций, есть избыток генерирующих мощностей, что, в общем, даже позволяет республике экспортировать электричество в соседнюю Армению. Но при этом республика импортирует больше, чем экспортирует. У нее торговый дефицит по 2019 году составлял 89 миллионов долларов. А в прошлом году 2/3 карабахского экспорта пришлось на Армению, 1/3 на Россию. В первой половине 2020-го практически весь экспорт уходил в Армению, и оттуда уже, причем карабахские товары могут реэкспортироваться под маркой «Сделано в Армении». Что экспортирует республика? Минеральные продукты, драгоценные и полудрагоценные камни и металлы и продукция растениеводства. Что же до политического устройства, то де-факто республика считается независимым государством, и у нее имеются, потому что все атрибуты государственности, конституция, законы, органы управления, свои вооруженные силы, свои полицейские силы, есть своя государственная символика, представительство даже в некоторых странах мира у нее есть, но я напомню, что большей частью стран ООН она не признана. По своему государственному устройству это президентская республика, то бишь президент избирается прямым всеобщим голосованием на 5-летний срок, и также есть положение о том, что одно и то же лицо не может быть избрано более чем на 2 срока подряд, а по действующему законодательству президент является еще и главой исполнительной власти. Он же назначает премьер-министра, утверждает структуру и состав правительства, а высшая законодательная власть в республике принадлежит парламенту, национальное собрание оно называется, и он однопалатный. Вот еще есть, мы поговорили с советником президента Нагорно-Карабахской республики по внешней политике, с доктором исторических наук Давидом Бабаяном про политическую жизнь в этой стране, где он рассказал о том, что там весьма разнообразное количество партий.
Знаете, у нас очень богатое политическое поле, особенно в 2019-2020 годах появилось очень много новых партий. Это было связано с предстоящими, уже прошедшими, конечно, в марте, президентскими выборами, выборами в национальное собрание. Сейчас у нас много партий, более 30-40, но не все прошли в парламент. Сейчас в парламенте у нас представлены 4 партии. Фактически это правящая партия, представляющая президента Араа Руцуняна, является лидером правящей партии. Потом там есть партия, которая вместе с правящей партией создали коалицию. Ее главой является секретарь Совбеза Сандыр Бабаев.
Ну, вот примерно так выглядит политическая и экономическая жизнь непризнанной республики. И, конечно, возникает вопрос, как же там удается жить людям, учитывая, что столкновение между Арменией и Азербайджаном на почве принадлежности или зависимости, или независимости этой территории возникают довольно регулярно. Причем, если раньше они возникали, как правило, и быстро заканчивались, стороны садились там за стол переговоров, огонь прекращали, отводили войска, силы, и, в общем, на какой-то короткий, иногда продолжительный период времени, в общем, становилось все спокойно, то это, как ты уже сказал в самом начале, уже второе обострение за этот год, и оно, судя по всему, будет довольно продолжительным, поскольку обе стороны используют весьма внушительное вооружение при этих самых столкновениях. И тем не менее, жизнь в республике действительно продолжается. Мы спросили о том, как живется местную жительницу Галина Сомова, председатель русской общины Нагорно-Карабахской республики.
Нас осталось мало, чтобы спасти наших детей, чтобы они не боялись. Их всех в основном отправили в Армению. Все города, все гостиницы, все санатории принимают бесплатно детей, женщин, стариков на полное обеспечение, даже продовольствие. А что касается города, магазины работают. Каждое утро дворники выходят и метут улицы. Город по-прежнему чистый и ждет всегда хороших новостей. Перемирие, да, хотим, но в варианте того хотим перемирие, чтобы наконец-таки не было никакой войны. Мы просто устали бояться. Страха как такового нету.
Поэтому, конечно, все очень сильно осложнено и не очень понятно. Сейчас, конечно, Минск, это самая минская группа ОБСЕ, о которой я уже немного рассказал, она вроде бы собирается подключиться к самому этому конфликту и попытается его неким образом разрешить и разрулить, насколько это возможно. Понятное дело, что все стороны уже призвали все страны, я имею в виду Россия и европейские страны, призвали, в общем, и Азербайджан, и Армению прекратить активные военные действия, но, судя по всему, ничего пока не происходит. С нами на связи старший научный сотрудник ИММО Российской Академии Наук Станислав Притчин. Станислав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сегодня действительно ли под угрозой вот этот статус Нагорно-Карабахской республики?
Не совсем я понял ваш вопрос, потому что статус Нагорно-Карабахской республики — это как раз и то зерно конфликта, которое мы наблюдаем на протяжении вот уже практически 30 лет. Да, если чуть-чуть в историю окунуться. Вообще, в принципе, Кавказ — такое было место, где постоянно были какие-то перемещения людей ввиду того, что под разными державами и контролировалась эта Персия, Османская империя, Российская империя. Поэтому постоянно менялись такие места проживания людей. Но вот основа карабахского конфликта разгорелась, когда был близок распад Советского Союза, и Нагорный Карабах, как автономный регион внутри Азербайджанской республики, он в основном был населен армянским населением, не захотел оставаться частью Азербайджана и был поддержан Арменией. Это, собственно, послужило началом конфликта. В 1994 году удалось подписать перемирие бессрочное о прекращении огня при посредничестве Минской группы, при посредничестве России, которая предпринимала активные дипломатические шаги. Но так как конфликт на тот момент был заморожен, не разрешен, то есть это не та формула идеальная, которая бы устроила обе стороны, поэтому мы видим, что на протяжении этих вот 30 лет и 26 лет с момента подписания соглашения время от времени вспыхивает и выходит из замороженной фазы этот конфликт. И это происходит потому, что до сих пор не найдена компромиссная формула, которая бы устроила всех участников. И сейчас, как бы, вот статус Нагорного Карабаха, да, он опять под вопросом, да, непонятно, каким образом его разрешать. Да, есть мадридские принципы, так называемые, которые предлагают определенный формат разрешения конфликта. Но пока мы видим, что в условиях, когда переговоры не идут, страна, которая не заинтересована в статус-кво, Азербайджан, потому что Азербайджан как претендует как на сам Нагорный Карабах, так и на 7 регионов, которые окружают Нагорный Карабах. Это азербайджанские территории, которые в ходе войны в конце прошлого века перешли под контроль Армении. Азербайджан военными способами пытается бороться с существующим статусом КВО.
То есть я правильно понимаю, Станислав Александрович, что в мире даже нет примера, по которому можно было бы судить, удастся им договориться или нет? Ну, просто вот, допустим,
или предложить
еще
какой-то вариант.
Ну, да.
Ну, понимаете, в чем дело, что в принципе в мировой практике нет каких-то идентичных вариантов, которые можно было использовать в качестве вот такого образца, как это все решается, потому что у каждого подобного конфликта есть огромное количество своих особенностей, территориальных, этнических, исторических, и здесь то же самое. Мы видим, что условно к ситуации сложной, в принципе, по разрешению добавляется еще ряд факторов. Например, там экономически Армения за последние 30 лет не сильным образом там поменялось что-то. В Азербайджане же мы видим экономический бум, увеличение населения в несколько раз, сейчас больше 10 миллионов азербайджанцев. В таких условиях, конечно же, растет и недовольство, растет и определенные региональные дисбалансы. Поэтому здесь добавляются еще дополнительные факторы, которые влияют на нестабильность ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Станислав Александрович, вы так описали нам эту грустную картину, что сложилось такое впечатление, что конфликт не решен и не может быть решен в принципе. Ну, хотя в ближайшие там лет 10-20.
К сожалению, я констатирую реальную ситуацию. Мне хотелось бы очень быть оптимистом, но вот что было в 2016 году в апреле, все попытки каким-то образом перезагрузить ситуацию, сблизить позиции Армении и Азербайджана, они ни к чему не привели. Потом была Вельветовая революция в апреле 2018 года, и были большие надежды с тем, что команда Никола Пашиняна... Алло?
Да,
мы вас слышим.
Что команда Никола Пашиняна будет предложит какие-то другие варианты для разрешения конфликта. Опять же, они остались без какой-либо поддержки и продолжения. И на сегодняшний день мы видим, что ни Армения, ни Азербайджан не готовы к поиску компромиссных вариантов. И в этом заключается самая главная проблема. Никакой ни минский формат, ни Россия, ни Турция не смогут подтолкнуть стороны к разрешению конфликта без готовности самих Армении и Азербайджана сказать: хорошо, хватит воевать, мы готовы идти на компромиссы, но для сохранения мира мы готовы идти на уступки. Вот этого, к сожалению, нет.
Станислав Александрович, а можете прояснить мне один момент? Я так и не понял отношение Еревана, в смысле Армении, к Нагорно-Карабахской республике. Ведь, если я понимаю, то Ереван-то не признал ее независимость.
Да, здесь целый комплекс вот таких вот точек неопределенности, и в том числе сам статус Нагорного Карабаха. Это непризнанная республика, непризнанная в том числе и самой Армении. Да, между Арменией и Нагорным Карабахом существует ряд соглашений, партнерстве, сотрудничестве. Понятно, что как бы вот с точки зрения общего формата безопасности, общего пространства, это приблизительно единое такое пространство. Но с точки зрения вот политических таких вот суверенных моментов, здесь, конечно же, много таких вот белых пятен, потому что это непризнанная республика.
А почему, как вам кажется, Станислав Александрович, вы просто об этом сказали, что наблюдается некий экономический дисбаланс между Арменией и Азербайджаном, у Азербайджана экономический бум. Может ли Азербайджан, наоборот, воспользоваться, таким механизмом, например: хорошо, сидите в своем Нагорном Карабахе, мы сделаем, классную, богатую, процветающую страну, а вы потом к нам сами вернетесь?
Подкормить.
Да.
Алло?
Станислав Александрович? Нет? Да, в общем, будем надеяться. Я не знаю, мне просто кажется, что подобная какая-то экономическая...
Могла бы сыграть, да?
Могла бы сыграть.
Ты понимаешь, этот конфликт и разногласия между на этой территории, ему уже на самом деле не 20 и не 100 лет, а несколько веков, и поэтому, может быть, экономически...
Опять же, я не специалист по регионам, я не конфликтолог, но...
Но в данном случае, когда у всех все плохо...
Я вижу пример там той же того же Эльзаса и Лотарингии, Понятно, что и, собственно, Станислав Александрович нам об этом рассказывал, что каждый территориальный конфликт вот подобного рода, он осложняется своими вещами, но, тем не менее, сейчас всем абсолютно все равно, кому принадлежит Эльзас и Лотарингия. Там люди живут совершенно спокойно, при этом, конечно, можно долго спорить о том, а это все-таки Германия или это все-таки Франция. И к нам снова присоединяется Станислав Притчин, старший научный сотрудник ММО Российской Академии Наук. Снова здравствуйте, Станислав Александрович.
Добрый день еще раз. Прошу прощения, что-то со связью.
Да, по поводу экономического, я не знаю, влияние, втягивание Нагорного Карабаха в свою орбиту. Как вы на это смотрите?
Ну, понимаете, в чем дело? Тут самое главное, чтобы не было никаких препятствий в виде военных действий, расположенных там линий соприкосновений, которые разделены высокоэшелонированными степенями защиты. Да? В экономическом плане Азербайджан предлагал варианты разрешения конфликта при условии, что Азербайджан будет строить инфраструктуру, которая связывает его энергетические объекты с турецкими через территорию Армении. Но вот как бы вопрос принципиальный для Армении, что не пяди земли, и в конечном итоге получается сегодня, что Армения фактически изолирована от всех ключевых региональных проектов, например, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, построена при активном участии Азербайджана вокруг Армении. Вся энергетическая инфраструктура Баку-Тбилиси-Джейхан, крупнейший нефтепровод, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Танап-Тап, все эти проекты, они обходят Армению через Грузию. И получается, да, что Армения вот из-за своего конфликта с Азербайджаном и Турция поддерживает Азербайджан, у Армении фактически из четырех своих соседей с двумя нет никаких экономических отношений. И вот получается, да, частично дисбаланс такой уже играет против Армении серьезно, что Армения осталась на периферии всех крупных региональных экономических проектов.
Вопрос времени, на ваш взгляд, Станислав Александрович, здесь может сыграть? Ну, то есть, допустим, вот хорошо, нынешнее поколение видит себе конфликт так, две стороны уперлись, и либо так, либо никак. Может быть, придет новое поколение политиков, и как-то это изменится, или это вряд ли возможно?
К сожалению, никакого движения в сторону, вот как бы, немножко снятия вот той напряженности и той тональности в отношении друг друга, она никуда не уходит. Вот на протяжении 30 лет приблизительно образ врага с обеих сторон он выстраивается, и Карабах, к сожалению, является таким национально образующим идеей для Армении, и для Азербайджана. Поэтому здесь каждое новое поколение, оно включается в активную общественную социальную жизнь в условиях, когда вот для Азербайджана, что 20% территории оккупированы Арменией, и что мы должны во что бы то ни стало их вернуть. С армянской стороны другая ситуация. Азербайджан хочет у нас отвоевать Нагорный Карабах, который является исконно армянской землей. И вот новые поколения воспитываются и растут вот в таких условиях. К сожалению,
как вы думаете, внешнее влияние, например, Турции, имеет большую роль в таком вот напряжении между друг другом?
Ну, на самом деле, до вот этого конфликта, который стартовал 27 сентября, роль Турции была несколько опосредованная. Да, Турция поддерживала максимально Азербайджан в этом конфликте, старалась всегда...
Ну, прямых заявлений не было.
Нет, и заявления всегда были, но вот чтобы на таком уровне вовлекаться в конфликт, да, с активными военными учениями, с постоянным апеллированием и оппонированием заявлений той же Минской группы. Мы вчера прекрасно видели, да, что после того, как было выпущено согласованное заявление президентов глав Минской группы, турецкая сторона заявила, что не согласна с такой позицией. Мы впервые такое видим, что Турция таким образом использует Нагорный Карабах, в том числе и для наращивания своего присутствия в регионе. Но здесь мы видим, что, в принципе, с одной стороны, да, Турция играет значительно большую роль сейчас, но при этом ограничены все-таки возможности для наращивания влияния Турции в регионе, потому что, ну, в таких условиях с Арменией и в Армении Турция не сможет никогда быть ни партнером, ни более-менее экономическим даже каким-то соседом, с которым выстраиваются отношения. Поэтому здесь поддерживая однозначный Азербайджан, Турция лишает себя в стратегическом плане возможности выступить в качестве медиатора, например, что было бы гораздо эффективнее с точки зрения увеличивания, усиления влияния той же Турции на Южном Кавказе.
Станислав Александрович, а может быть Турция просто поняла, что выход из этого конфликта возможен только один, либо одна сторона, либо другая сторона?
Ну, понимаете, это самый простой вариант. Поддерживать одну сторону в силу вот союзнических близостей, этнических, культурных вещей. Потому что все же понимают, что конфликту никто не даст развиваться до какой-то крайней степени, когда один из игроков, как во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, один из игроков будет полностью оккупирован и проиграет. Такого же не может быть. Все равно в какой-то степени, на какой-то стадии международные игроки, если это будет действительно угрожать и гражданскому населению в массовом в масштабе или региональной безопасности, все равно
не вмешаются. Спасибо большое, Станислав Александрович. Станислав Причин, старший научный сотрудник ИММО РАН, был с нами на прямой связи.